Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Один из руководителей компании «ЮКОС» Леонид Невзлин на прошлой неделе опубликовал в западной прессе объявление, письмо, связанное с приговором Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Письмо, в котором он расставляет точки над «и» в своем понимании того, что произошло над вторым судом, и говорит о последствиях происшедшего и для России, и для ее отношений с Западом. Наш гость сегодня Леонид Невзлин. Здравствуйте, Леонид Борисович.
Здравствуйте.
И я хотел бы прежде всего, чтобы вы сказали, почему вы решили выступить с таким обращением, потому что вы, в общем-то, не очень публичный человек, вы не часто выступаете с такими заявлениями и не часто даете интервью. Второй суд, возможно, был для вас каким-то Рубиконом, но, тем не менее, вероятно, нужно было сделать некое усилие для того, чтобы заявить о своей позиции вот так вот громко и, кроме того, сделать ее такой вот широко доступной, потому что, это ведь многие издания это опубликовали в Соединенных Штатах и в Израиле.
Вы знаете, отчасти эта публикация была продиктована эмоциональным состоянием, которое у меня возникло на момент выхода этого приговора, публикации этого приговора. Потому что, собственно, как я и сказал в этом письме, надежда всегда живет в человеке. У меня была надежда, что то, что заявлено в последнее время президентом Медведевым, не является пустыми словами, а является действительно неким курсом на независимое право, на некие свободы, на модернизацию государственного устройства в России. И что ведь произошло? Буквально там, по-моему, 17-18 декабря, за 10 дней до приговора, выступил Путин в прямой линии и сказал, что Ходорковский вор, должен сидеть в тюрьме, что руки у него в крови и так далее. То есть сказал заранее, что он виновен. И ровно такой же приговор, такой приговор 27 декабря огласил судья Данилкин. При этом, при всем, этот приговор никоим образом не соответствовал тоне и букве судебного заседания, которые происходили последние 20 месяцев в Хамовническом суде города Москвы. Я бы сказал так. Судья Данилкин проявлял себя как профессиональный судья, который давал выступить, более-менее давал выступить обеим сторонам. И из хода этого процесса, из показаний свидетелей, из выступлений защиты обвинения и обвиняемых следовало, что приговор должен быть по меньшей мере не той копией обвинительного заключения, которое он в конце концов оказался. И это на меня оказало определенный эффект, знаете, разорвавшейся бомбы. Потому что, а зачем тогда весь этот фарс? Зачем все эти надежды и ожидания этих 20 месяцев, если в конце концов можно просто взять обвинительное заключение, переписать его в приговор, учесть свидетелей защиты и обвинения на уровне, на котором они были вчтены в этом приговоре, и сказать, приговариваются к тому сроку, который и попросила прокуратура, то есть читай Кремль. Вот. Вторая мысль, почему я вышел с этим объявлением уже осознанно, я хотел обратить внимание людей на то, что в России де-факто нелегитимная власть, потому что один человек, который является избранным президентом, Медведев, я имею в виду, говорит и что-то пытается делать, на самом деле страной управляет другой человек, который является премьер-министром этой страны, нелегитимным с точки зрения избирательной системы, человеком назначенным и подтвержденным Думой. И происходит всегда и все так, как считает этот человек. И это не только на примере дела ЮКОСа, не только на примере дела Ходорковского. Это совершенно недавно мы все увидели, кто интересуется Россией, естественно, в деле Химкинского леса и многих других ситуациях. Вот. Это не просто фарс, а это нарушение закона. И это ситуация, которая перед выборами 2012 года приводит страну к следующему тупику, который я бы назвал диктатурой.
Леонид Ильич,
диктатурой, ну, Путина,
да, естественно. Ну вот эту логику можно понять, да, но есть же и другая логика, что если в принципе второй процесс против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева был организован, то очевидно не для того, чтобы вынести им оправдательный или мягкий приговор, потому что если бы было желание в принципе и намерение завершить с этим делом, то можно было бы просто дождаться окончания срока заключения Ходорковского и Лебедева, ждать оставалось, как известно, не так уж долго, совсем не так уж долго, и не возбуждать второго дела. Мы знаем, что в период, когда готовилось... Когда шел второй процесс, появились даже сообщения о том, что готовится третий процесс и четвертый, какой угодно. Значит, все-таки, если второй процесс начался, то решение суда, что бы там ни говорил президент России, не могло не быть копией обвинительного заключения. На это можно и так посмотреть.
Вы знаете, я мыслю в другой парадигме. Я считал, что да, второй процесс начался при Путине, по инициативе Путина, и должен был привести к увеличению срока, потому что этого срока, который они отсидят до 2012 года, Путину недостаточно. Но при этом, при всем, во время этого второго процесса появился, даже не во время процесса, а до процесса, скажем, во время следствия, так называемого, появился президент Медведев с другими установками. Ровно это вселило надежду. Поэтому я понимаю вашу логику, но вы поймите и мою. Мне просто показалось, что возможно... И не только мне, да, я...
Да, так многие люди считали, конечно,
да. Многим, да. Мне показалось, что появилась свежая струя, и, возможно, сейчас будет в этом процессе попытка соблюсти закон. А поскольку это обвинение было абсурдным и абсолютно незаконным, я думал, что вот в этом месте как раз Медведев и проявится. То есть судья будет решать по закону.
Ну, то есть фактически вы считаете...
И оправдает,
естественно. Да, то есть фактически вы считаете, что это приговор, это следствие того, что Медведеву не удалось проявиться, да, что вот эта вот возможность как бы расхождения между президентом и премьер-министром, она на самом деле не была использована.
Ну, я это воспринял еще более жестко и однозначно. Я считаю, что просто никакого Медведева, как сказать, политика нет, страной управляет Путин, а Медведев, как я и попытался сказать в своем письме, это марионетка в театре кукол Путина.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует один из создателей, руководителей компании «ЮКОС» Леонид Невзлин. Мы обсуждаем последствия для России второго приговора Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, позицию Леонида Невзлина по этому вопросу. Леонид Борисович, тут вот что хотелось бы понять. Вы какую цель, в принципе, преследовали, заявляя свое мнение сейчас? Потому что, в принципе, ведь вы видите, очень много откликов о втором процессе Ходорковского и Лебедева. Надо сказать, что в отличие от первого процесса, когда были серьезные расхождения относительно того, оценки этого приговора, кто-то говорил, что это борьба с олигархами, кто-то говорил, что это репрессии, кто-то говорил, что это избирательное право. Сейчас особых расхождений нет, правда? Есть, как, по крайней мере, в западных СМИ. Вот. Вы хотели присоединиться к тем людям, которые оценивают нынешний процесс как такой удар по российскому правосудию и российским перспективам, или все же что-то другое им сказать?
Вы знаете, я вам честно признаюсь, для меня судьба моих друзей важнее судьбы российского правосудия или мнения о судьбе российского правосудия.
А это сейчас близкие вещи, да. Да, пожалуйста.
Да, я преследую здесь совершенно корыстные цели. Это близкие мне люди, люди, с которыми я знаком десятки лет, с которыми я много работал, много съел соли. Я просто хочу, чтобы эти люди были на свободе, и чтобы они были в своих семьях, и чтобы они были счастливы. И та несправедливость, которая происходит, заставляет меня заниматься вопросом их освобождения. Поэтому цель этого письма – это попытаться повлиять в ту сторону и на тех людей, которые могут реально оказать помощь в освобождении Ходорковского и Лебедева.
А вы считаете, что такие люди существуют?
Без сомнения, такие люди существуют. Существует практическое западное мнение, которое неоднократно исторически проявлялось. Вспомним небезразличную для нас кампанию по отказникам, да, и по «Let my people go», когда евреи уезжали из Советского Союза. И действия Запада тогда были согласованные и жесткие, и это во многом помогло людям обрести свободу. Сейчас я хочу побуждать Запад, у которого огромная сила перед Россией, иметь в виду Ходорковского и Лебедева как часть переговоров с Россией, часть повестки дня, встреч президентов, премьер-министров, министров иностранных дел и так далее – той ровно одной целью, чтобы приблизить их освобождение. Я понял для себя еще раз, к сожалению, что Ходорковский сидит до тех пор, пока Путин находится при власти, и не совершать попыток его освободить, их освободить, естественно, для меня, мне кажется, ну, неприемлемо.
А вы считаете, что до сего времени фигура Ходорковского не присутствовала, допустим, в российско-американских отношениях? Ведь нередко говорили о том, что даже когда была эта знаменитая история с высылкой из Соединенных Штатов группы российских шпионов, что Ходорковский и Лебедев могут тоже стать фигурами, которые будут обменены на высланных. Этого не происходило, да, но мне кажется, что западное общественное мнение прекрасно понимает присутствие Ходорковского в российской тюрьме как факт. Тут вопрос уровня сегодняшнего влияния Запада на то, что делает российское руководство.
Ну, вы знаете, я просто считаю, что в первый раз появились элементы жесткости в заявлениях. И в заявлении американского госдепа я услышал слова о возможности невхождения России в ВТО в связи с приговором Ходорковского и Лебедева. И это некое начало более конкретного пути. Никогда еще на конкретные торги, на конкретное влияние на Россию Запад не шел. А Россия, как вы знаете, в лице Путина понимает только торги с точки зрения, с позиции силы. И является страной абсолютно зависимой. Кроме продажи нефти и газа, России рассчитывать на иные какие-либо источники существования не приходится. И в конечном итоге моя цель, чтобы вопросы по покупке у России нефти и газа стали тоже торговой позицией. Это не единственное, что я делаю, но и не только я это делаю, но мне кажется, это абсолютно очевидным. Тем более, что на рынке прав всегда клиент, а не продавец. И в данном случае клиентом Российской Федерации является свободная Европа, которая вполне может начать диктовать условия своему продавцу.
Вы знаете, ведь тут есть еще один очень важный момент. Если действительно, допустим, ваши усилия венчаются успехом, то тогда и Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву может быть предложен выезд из Российской Федерации на Запад в обмен там на какие-то сделки с Западом или в обмен на какие-то фигуры, которые будут важны для российского руководства. Но тут возникает вопрос, а вы уверены, что Ходорковский и Лебедев хотели бы уехать из России? Ведь для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно ответить себе на вопрос, почему Ходорковский согласился с самим фактом своего задержания в России, хотя он мог, вероятно, этого задержания избежать, оказавшись на том же Западе. Насколько изменилась сейчас ситуация, да?
Да, я практически уверен, во всяком случае, мне так кажется, что Ходорковский отнесется к вопросу обмена так же негативно, как относится к возможности подать просьбу о помиловании. Мне кажется, что он и Лебедев тоже уже встали на путь неприятия любых сделок за их спиной и желание доказать свою невиновность и свою правоту. Поэтому здесь я с вами соглашусь. И я так далеко не смотрю в область этих сделок. Скорее всего, к сожалению для многих, такие сделки не пройдут.
Ну, вот поэтому я и говорю, вот практически то, чего вы добиваетесь от российского руководства, это освобождение Ходорковского с возможностью его нахождения в России, да?
А вот... Да, и не только я. Да. Я как бы небольшая часть этого оркестра, надеюсь. Если это только я, то ситуация печальная. Но я хочу в этом поучаствовать, да, если они хотят жить в России, они имеют на это право.
Ну, вот это и есть... Они российские граждане. Да, вот это и есть главная сложность, да, согласитесь. В России, ведь для того, чтобы согласиться с тем, чтобы Ходорковский жил в России, чтобы он... Для этого нужно отменить приговор, признать, что этот приговор был несправедлив. И такого рода прецедентов, надо сказать, ни в отношениях Советского Союза с Западом, ни в отношениях России с Западом не было никогда.
Но у президента Российской Федерации огромные полномочия и возможности помиловать любого заключенного, даже без его просьбы. Просьба – это форма, да, де-факто, если будет принято соответствующее решение, они могут на следующий день выйти на свободу.
И бороться за отмену приговора, гласно уже.
Вы знаете, я думаю, что все мы понимаем, что пока Путин при власти, бороться в российских судах за отмену приговоров, полученных во время правления Путина, по меньшей мере смешно, по большей бесполезно. Вот. Я думаю, что они будут бороться, но я думаю, что результат этой борьбы будет негативный. Это примерно то же самое, как сейчас для меня было ожидать оправдательного вердикта от хамовнического суда. Этого же не произошло.
Ну, это ведь вот.
Я, честно говоря, при этом при всем не вижу необходимости держать их за решеткой для президента Медведева, кроме одного. Этого не хочет премьер Путин, чтобы они были на свободе.
Вот смотрите, для того, чтобы понять, насколько сам Ходорковский готов к свободе того или иного рода, нужно все-таки вернуться в 2003 год, в лето 2003 года, когда вы уехали из России, а Ходорковский остался в России. Вот в этот момент, так сказать, прекратилась вот такая ежедневная связь между вами, да? И вы тогда должны были сами себе ответить на вопрос о том, почему он тогда остался. То есть понимал ли он до конца последствия того, что происходит в российском правосудии, в российском государстве? Понимал ли он, что 2003 год – это только начало происходящего, что заключение может растянуться на годы? Сейчас мы уже можем говорить, между прочим, на десятилетия, да, потому что это уже подходит ко второму десятилетию понемногу.
Абсолютно.
Вот. Было ли это понимание? То есть обсуждали ли вы с ним то, что это может быть таким процессом длительным?
Вы знаете, я неоднократно уже об этом говорил и могу сказать только то, что было на самом деле. Михаил уходил от этого вопроса. Он не хотел об этом подробно говорить. И поэтому сделать вывод, он не хотел говорить, потому что он думал, что его не арестуют, или он не хотел говорить, потому что хотел пройти свой путь до конца, я не могу, потому что у меня нету аргумента с его стороны. Я могу сказать о своем мышлении на тот период. Я думал, что да, Ходорковского могут арестовать. К этому вроде шло. Я думал о том, что его могут держать до суда в тюрьме. Я думал, что он, естественно, будет открытый суд, и он этот суд, если не выиграет, то, по крайней мере, продемонстрирует и получит небольшой срок, и выйдет из тюрьмы достаточно быстро. Я не думал, как и многие другие, что Путин решит банкротить компанию. Кроме всего прочего, это был такой важный вопрос, что Путин неоднократно сам говорил, что компанию «ЮКОС» никто трогать или разрушать, или банкротить не будет. И тем не менее, все произошло в соответствии с другой логикой. Все забрать и держать в тюрьме навсегда. Поэтому я могу ответить на вопрос о себе. Я не предполагал до конца, что это будет так сурово. А что думал и предполагал Ходорковский, придется спросить у него, когда он выйдет из тюрьмы. У меня нет однозначного понимания.
Вот так, то, что так работала машина и прокуратура, и следствие, и судебное, вы это объясняете исключительно политическим давлением, то есть вот заинтересованностью лично Путина как фигуры, или там, условно говоря, политического руководства России, либо здесь есть более глубокие проблемы, то есть те конфликты, которые существовали в бизнес-среде, влияние определенных представителей бизнес-среды на политику и правосудие, может быть, симбиоз политиков и бизнесменов определенных. Как это вообще все происходило?
Вы знаете, система сработала в первый раз и во второй раз совершенно одинаково. События, которые происходили во время следствия, во время судебного процесса и потом при чтении приговора, абсолютно похожи. Таким образом, я из этого могу сделать вывод, что работает одна и та же система, одна и та же группа лиц. В работе этой группы лиц есть признаки, очевидные признаки вертикали власти. И мне кажется, есть признаки коррупции. Но обвинять сейчас кого-то конкретно из бизнес-сообщества, что у них был интерес разрушить ЮКОС и с какой-то целью и сделать так, чтобы Ходорковский как можно дольше сидел в тюрьме, я не могу. На начальном этапе такая претензия была, и я об этом говорил, к Дуде Абрамовича, поскольку с их стороны последовало недвусмысленное предложение, что если вы хотите сохранить компанию не обанкроченной и не потерять ее, то передайте управление в руки менеджмента Абрамовича, то есть в руки Сибнефти. И тогда есть шанс сохранить эту компанию, а если нет, то, так сказать, она будет разрушена. Это было в самом начале, и теперь я точно могу сказать, что эти люди знали, что будет происходить дальше. Доказывает ли это вовлеченность Абрамовича процесс разрушения или ЮКОСа, или нет, это судить как бы слушателям. Но отказ в этом произошел сразу, потому что вопрос по свободе Ходорковского не обсуждался. Было сказано, сначала сохраним компанию, потом Путин успокоится, и можно будет с ним начать переговоры о освобождении Ходорковского и Лебедева. А до этого, типа, никакого смысла говорить нет, потому что он эмоционально очень негативно относится к Ходорковскому и хочет, чтобы он просидел много лет на нарах. Так это было сказано. Поэтому эта сделка не состоялась. И поскольку она не состоялась, и компания потом была разрушена в интересах Роснефти, то прямых доказательств у меня нету. Только есть мнение, да, что, вероятно, люди знали, о чем они говорили, и такой шанс сохранить ЮКОС в руках Сибнефти, в руках Абрамовича существовал.
Но в этом случае можно сказать, что Абрамович в результате не получил тех результатов, на которые мог бы рассчитывать, если вы с ним пошли на договоренность.
Если уж вы заговорили про Абрамовича, то я вынужден сказать, что он получил те результаты, которые он хотел. Потому что на тот момент, когда началась атака на ЮКОС, Абрамович был должен ЮКОСу 3 миллиарда долларов США. В ответ, в подтверждение этого, в гарантию этого, в ЮКОСе лежал пакет акций Сибнефти, которые и стоили эти 3 миллиарда долларов. Решением Чукотского суда, до еще банкротства ЮКОСа, в период банкротства ЮКОСа, эта сделка о слиянии ЮКОСа и Сибнефти была расторгнута. При этом Абрамович, то есть Сибнефть, получили свои акции обратно. А ЮКОС, который эти 3 миллиарда могли бы и спасти, да, в конкурсной массе, эти 3 миллиарда долларов от Абрамовича не получил. Я более того скажу, что ЮКОС не получил... И акционеры, соответственно, ЮКОСа все, не получили эти 3 миллиарда долларов до сих пор. Таким образом, у Абрамовича на счету, в кармане, неважно, как это назовите, есть 3 миллиарда долларов, которые ему не принадлежат. Но он их никогда не отдал и не отдавал. А Сибнефтем при этом успешно продал «Газпрому», если вы помните. Да, за 13 миллиардов долларов, если верить средствам массовой информации. Ну, вот это... Поэтому я делаю вывод о том, что Абрамович как минимум умел соблюсти свои интересы, не очень, скажем так, жестко и строго относясь к закону. Больше относясь строго и жестко к соблюдению своих интересов.
Продолжим разговор с одним из основателей и руководителей компании ЮКОС Леонидом Незлиным сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Сегодня в 22 часа после выпуска новостей Ирина Лагунина познакомит вас с аналитическим радиожурналом «Время и мир». Вильнюс, январь 1991 года, роль журналистов. Портрет открывшего стрельбу в штате Аризона. А тех, кто отказался читать советские новости в 91 году в Вильнюсе. Во второй половине часа программа «Экономическая среда». Слушайте сегодня в 22 часа, повторы в час ночи в субботу и 3 часа дня в понедельник, время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о ратификации российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. За это решение проголосовали 349 депутатов, 57 были против, двое воздержались. Третье чтение запланировано на 25 января. Суд в Петербурге оставил под арестом активиста арт-группы «Война» Леонида Николаева, отклонив просьбу адвокатов об освобождении под залог. Вопрос о продлении срока содержания под стражей другого участника группы Олега Воротникова пока не решен. Защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева получила текст приговора по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа. Протокол заседания Хамовнический суд Москвы пока не предоставил, сообщил адвокат Вадим Клевгант. Известный американский правозащитник, сенатор Бенджамин Кардин, назвал новым отступлением от демократии решение российского суда отклонить жалобу Бориса Немцова на приговор об аресте. Председатель американской Хельсинской комиссии при Конгрессе США Кардин также подверг критике задержания других оппозиционеров во время акции 31 декабря в Москве. Парламент Молдавии утвердил правительство премьер-министра Влада Филата, лидера либерально-демократической партии. Утверждена также его программа, озаглавленная «Европейская интеграция, свобода, демократия, благосостояние». Парламент Казахстана одобрил сегодня поправки к законодательству, позволяющие продлить полномочия президента Нурсултана Назарбаева до 2020 года. Поправки предусматривают закрепление за первым президентом Казахстана статуса лидер нации и то, что его полномочия могут быть продлены на референдуме. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей программы «Радио Свобода». В нашей программе сегодня участвует один из основателей руководителей компании «ЮКОС» Леонид Невзлин. 8 800 222 12. Это телефон прямого эфира «Радио Свобода». Бесплатный номер для всех регионов Российской Федерации. И мы продолжим нашу беседу. Леонид Борисович, вот та система, которую вы описали в нашей беседе, в первой части программы, она выглядит, мягко говоря, непривлекательно. Я имею в виду государственная система, да? Да еще система, так сказать, с участием олигархов. Но я хотел бы, чтобы вы вспомнили, что вы были одним из не последних людей в стране, да? В период до того, как уничтожалась компания ЮКОС, одним из руководителей крупнейших компаний, членом Совета Федерации. Вы понимали, какая система строится вот в этот момент?
Вы знаете, я уже повинился один раз.
Не, я вас не обвиняю, я спрашиваю в данном случае, это не вопрос вины, это вопрос понимания ситуации.
Я повинился за 96-й год. Я подтверждаю то, что спасение Ельцину пришло со стороны крупного бизнеса в 96-м году, да, перед выборами. И эти объединения наших усилий и усилий хорошего менеджмента и средств массовой информации привело к тому, что Ельцину удалось накачать рейтинг, и он выбрался в 96-м году еще один раз. И только после того, что с нами случилось, я, если хотите, поумнел и отнесся к этому не как к безальтернативной ситуации выбора между коммунистом Зюгановым и демократом Ельциным, а как к тому, что последствиями от такого выбора, последствия такого выбора были использованы определенными силами для создания управляемой государством, управляемой с Кремля системой средств массовой информации. Мое жесткое убеждение, что свобода средств массовой информации первична. Если нет ее, нет ничего. Ни независимого правосудия, ни свободы митингов, шествий, волеизъявления граждан. Впереди всего должна быть свобода средств массовой информации. И по этому институту нанесен был первый удар в 96-м году, когда все средства массовой информации тем или иным способом были выстроены под то, чтобы Ельцин победил в выборах 96-го года, и он победил. Дальше мне виниться не в чем. Дальше никто из нас никакой функции, я имею в виду сейчас компанию ЮКОС, Ходорковского и наших партнеров, никакого влияния на Кремль не оказывали, ни в чем политическом не участвовали. И то, что происходило дальше по сначала закреплению несвободы СМИ, а потом с приходом Путина и отмене части выборных прав и другим несвободам, мы к этому определенно никакого отношения не имеем, и своей вины или нашей вины я в этом никакой не вижу. Ситуацией воспользовались совершенно другие люди, все знают их фамилии, и привели ситуацию к такой, какая она есть. И, скажем так, брать на себя вину или ответственность за то, что мы привели к страну к Путину, я, честно говоря, не могу.
Скажите, это правда? Вот знаете ли вы о том, что во время приезда в российские руководители в Израиль постоянно обсуждается вопрос о вашей выдаче, что этот вопрос ставится перед израильскими руководителями, руководителями России или там компетентными людьми? Это никогда не выходит за рамки каких-то таких вот, не попадает в протокол, как говорится, но обсуждается израильскими журналистами нередко, другими людьми, как причастными к переговорному процессу. Знаете ли вы об этом?
Да, я знаю, что в повестке дня, как минимум, министра иностранных дел России Лаврова, моя фамилия все время присутствует при переговорах с Израилем. Так или иначе, страна маленькая, до меня эта информация доходит.
Я вот, когда вы говорите об освобождении Ходорковского и Лебедева, я хотел спросить у вас о ваших собственных ощущениях. Ведь вы живете с приговором, причем приговором пожизненному заключению. Вы фактически заперты, да, ну, в рамках той страны, которая не собирается выдавать вас России, но это, тем не менее, в определенном смысле заключение. А? И почему вы не принимаете никаких мер, чтобы хотя бы в мировом смысле, вот в международном смысле международного права, иметь возможность передвигаться, не обращая внимания на этот приговор, чтобы обратить внимание на то, что вы, можно сказать, человек, который имеет такого рода проблему с российским правосудием. Если уж говорить о приговорах Ходорковского и Лебедева, то приговор вам тоже может быть включен в эту систему.
Вы знаете, у меня не все так плохо, как это кажется со стороны. Кроме того, что я получил достаточно хорошие решения, включая решение Высшего суда справедливости в Израиле по своему делу, и действительно чувствую себя здесь спокойно, я всегда испытывал поддержку со стороны Соединенных Штатов Америки, и эта страна для меня, слава богу, открыта. Вот. И это уже немало. Я езжу туда, я встречаюсь с людьми, я свободно выражаю свое мнение, я участвую в обсуждениях по поводу дела ЮКОСа и стараюсь донести свое мнение для людей, которые участвуют в принятии решений или мнение которых важно для американской общественности. Кроме этого, мне иногда удается выехать в Европу по специальным приглашениям или под специальные гарантии. И вот ровно над этим я сейчас работаю, потому что все нужные судебные процедуры, которые нужны для того, чтобы можно было принудить Интерпол к снятию ордеров, которые выдала Россия, я произвел. Другое дело, что это требует времени определенного. Все суды, включая Европейский суд по правам человека, они не молниеносные, они занимают по несколько лет. У нас до сих пор нету основополагающего решения по делу ЮКОСа. Является это политическим преследованием или несправедливым преследованием, или нет. Должна ли Россия денег ЮКОСу или нет. Это решение могло быть озвучено сразу после марта прошлого года, но до сих пор мы это решение еще не получили в печати. И я надеюсь, что в скором времени мы все-таки узнаем мнение Европейского суда по иску нефтяной компании ЮКОС, вернее, ее как бы голландской дочки в этом отношении. И тогда пойдут другие процессы и вопросы, и я надеюсь, мне удастся расширить степень своей свободы. Но и сейчас я не чувствую себя заключенным в определенных рамках. Я, в общем... Да, еще важный момент. Важный не только для меня, но и для России. Я никогда не встретил на Западе и в Израиле никого, кто бы доверял этому приговору в отношении меня в Российской Федерации. И по связи с решениями, которые я получил в Израиле, и не только в Израиле, были решения и в Швейцарии, были решения в Литве, были решения в Лондоне, которые четко показывают, что дело ЮКОСа – дело политическое. Но и мнение людей по правосудию в России, по свободам в России однозначно сформировано. Поэтому, откровенно вам сказать, мне, конечно, этот приговор не сильно мешает, скажем так.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, только представьтесь.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это Игорь, Москва.
Да, здрасте. Говорите.
Я хотел бы задать очень короткий вопрос вашему гостю.
Задавайте.
Как он считает, является ли поводом для утилизации природных богатств России, ее предприятий, то есть, короче говоря, скупка за гроши всего этого дела делом праведным? Дело в том, что сейчас правительство России также хочет приватизировать четвертый этап плана Гайдара Чубайса.
Да, я понял ваш вопрос.
Остальные
да.
Оставшиеся 400-600 основных предприятий России, это в основном предприятия оборонной промышленности.
Николай, я понял ваш вопрос, да.
Это ЮКОС и другие подобные компании. Считать ли Невзин это праведным делом?
Ну вот...
Народ России, я лично и мои сторонники нашей партии считают, что это было государственным
преступлением. А вы коммунист? Да, вы коммунист.
Нет, я не коммунист.
А кто?
Я член партии справедливости России.
Ну вот. Вот это вот вопрос такой, который нередко, кстати, возникает в связи с делом ЮКОСа, да, что вот все было скуплено за копейки, так что ничего особенно и не потеряно.
Ничего не потеряно. Ну, хорошо, давайте я в целом отвечу на вопрос насчет скупленности за копейки. Значит, и ЮКОС, и другие компании, которые были, неправильно сказать, приобретены, но давайте скажем, права на которые были первоначально получены в результате залоговых аукционов, получены за такие деньги, которые эти компании, эти банки, эти структуры, которые эти деньги выводили на рынок, могли вычесть. Мы не должны забывать, в какой период началась приватизация и в какой период происходили залоговые аукционы. В стране денег не было, западных инвестиций было примерно ноль, и государство в форме залоговых кредитов получило от тех компаний, которые участвовали, максимально возможные деньги на тот период, который можно было получить от этих компаний. И ровно так складывалась цена. Была ли она рыночной? Я думаю, да, потому что на рынке не было бы других предложений, и конкуренция была только между теми компаниями и теми группами, которые вышли на залоговые аукционы. И больше ни у кого такого рода денег к тому моменту не было. Поэтому если бы это были бы даже, теоретически предположить, открытые тендеры, открытые аукционы с участием западных инвесторов, я думаю, что цена не выросла бы значительно на те ресурсы, которые продавало тогда или давало в залог государство. Еще хочу заметить, что если ЮКОС, да, его контрольный пакет, его пакет был получен в залог за сотни миллионов долларов, то буквально через два года, в 98 году, когда, в том числе благодаря залоговым аукционам, возникла более рыночная ситуация, Восточная нефтяная компания была куплена уже за миллиарды долларов на инвестиционном конкурсе. При этом она значительно меньше, чем ЮКОС сам по себе. Поэтому, если сравнивать в динамике цены тогда и цены сейчас, то можно сказать, да, это были мизерные цены. Но если исходить из тех реалий, в которых мы находились в каждый период, цены складывались более-менее рыночно, и других цен выйти не могло.
Послушаем следующего звонящего. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло?
Да, говорите, представьтесь.
Добрый вечер, это я сейчас в эфире,
да? Да, вы в эфире, только представьтесь.
Да, здравствуйте, Виталий, и добрый вечер, Леонид, это Магомед звонит с Москвы.
Говорите.
Да, значит, Виталий, и вот вопрос у меня к Леониду, главным образом. Я многожды уже пытался, его задавал по ЮКОСу, когда передачи «Грани времени» в Карамурзы, видимо, поэтому он уже мне не дает возможности...
Задайте вопрос.
Вопрос такой.
Да.
На ваш взгляд, Леонид, почему избирательно обвиняют только один ЮКОС? Ведь по аналогичным схемам работали все компании. Чем вызвана избирательность?
Спасибо. Леонид Борисович, да, пожалуйста.
Вопрос очень четкий, очень понятный, Магомед. Значит, естественно, ЮКОС пал жертвой не потому, что ЮКОС... по-другому или хуже работал, чем другие компании, а потому что Путин объявил вендетту Ходорковскому. И дело не в компании, а в личности руководителя компании, в данном случае в личности Ходорковского Михаила Борисовича. И у меня твердое убеждение, что Путин это сделал потому, что он видел в Ходорковском препятствие на пути тех преобразований, который Путин потом осуществлял в Российской Федерации. И в этом случае, в этом смысле, активность Ходорковского в создании гражданского общества, активность Ходорковского в поощрении свободы и независимости граждан для Путина были абсолютно неприемлемы и невозможны. Я думаю, в его голове совместилось, что это не просто деятель, да, это деятель, за которым стоят большие деньги и большой авторитет в России и на Западе. И поэтому он хотел этого деятеля физически уничтожить. Вот было принято такое решение. Слава богу, не убили, что называется. Вот. Что касается, я хочу добавить только еще одну мысль. По тому, как сейчас Путин себя ведет, я думаю, что есть еще одна черта в его отношении к Ходорковскому. Сейчас она проявляется больше, чем проявлялась раньше. Путин Ходорковского боится. И это видно во всех ответах Путина на вопросы о ЮКОСе или о Ходорковском. И это видно в жесткости этого приговора. Путин натворил дел. И он боится Ходорковского на свободе. И он боится Ходорковского как возможную альтернативу себе.
Но почему только один олигарх мог привлечь такое раздражение, что оказался в тюрьме? В конце концов, с Путиным боролись и другие люди. Да, был Березовский, который, тем не менее, вы знаете, живет все же в Лондоне. Был Гусинский, который имеет возможность жить и в Израиле, и в Соединенных Штатах. Есть другие олигархи, которые спокойно чувствуют себя в России, которые были на тот момент не менее масштабными, не менее богатыми фигурами, чем Ходорковский. Да? Ведь даже в избирательности должна быть логика.
Извините, я все-таки хочу сказать, что более масштабной фигуры на тот момент, чем Ходорковский, не было. И именно эта масштабность, возможно, привела его в том числе к такому, к такой ситуации, в которой он находится. И второе. Только Ходорковский проявил полное непонимание вопроса, когда его выдавливали из страны. Он не хотел понимать, что они хотят, чтобы он уехал. И всегда возвращался и действовал на территории Российской Федерации. И в этом смысле он отличался от многих. От многих, в том числе от меня лично.
А вы после того, как уже стали жить в Израиле, вы общались с вот, представителями именно предпринимательского сообщества? Что они вам говорили по поводу там изменившейся атмосферы, по поводу своего отношения к этому делу? Потому что вот, мы видели недавно там мысли разных людей. Да, мы видели мысль Гантмахера о том, что... Мысль Юргенса, простите, о том, что Ходорковский пострадал, потому что был слишком заносчив или... другие там мысли о том, что модернизация не зависит от освобождения Ходорковского. Да? То есть это тоже мысли, которые циркулируют среди людей весьма, я бы так сказал, авторитетных предпринимательских кругах.
Далее, Ходорковский интеллигентен, скромен, не заносчив абсолютно и умеет нормально говорить с людьми, не считает себя великим. И он редкий человек, оказавшийся на таком верху, с такими средствами, таким влиянием, сохранивший в себе хорошие человеческие качества, которые ему привили с детства. Во-вторых, даже не знаю, понимаете, я ведь много встречаюсь достаточно с людьми, но есть как бы опасность, я не могу никого называть, потому что даже встреча со мной могут оказать негативное влияние. Факт встречи со мной может сказать негативное влияние на бизнес людей, на их жизнь, если они это делают в России. Но я могу как минимум сказать, по мнению многих, для всех очевидно, что это избирательное правосудие, для всех очевидно, что Ходорковский жертва личной вендетты Путина, личной неприязни Путина, и даже многие считают, что личные обиды Путина за то, что он поднял вопрос северной нефти когда-то на совещании в Кремле. Вот. Никто не одобряет, никто, как бы он близко стоял ни к Кремлю, не одобряет того, что делают с Ходорковским. Но надо сказать, что все научились бояться. Бояться Путина научились ровно на деле Ходорковского. И поэтому в защиту Ходорковского из бизнес-сословия, я думаю, никто поэтому свой голос и не возвысил.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Меня зовут Валерий. У меня такой вопрос к Леониду. Вот учитывая то, что приговор по делу, который только что был, он явно не правосудный, почему не было возбуждено против Ходорковского дела вот по тому, в чем его, собственно, и обвиняет Путин, по убийству? Потому что, учитывая то, как ведется это дело, наверное, не составило бы труда привлечь Ходорковского в этой части. Вот такой вопрос.
Пожалуйста, Леонид Борисович.
Вы знаете, то, что вы говорите, произошло в отношении Пичугина, а потом заочно в отношении меня. И то, что происходило на процессе, и то, как выглядит обвинение, и то, к какому результату пришли, это настолько выглядит идиотством, настолько выглядит абсурдом, что я думаю, что все-таки у них есть еще некие внутренние ограничения, чтобы на такую публичную фигуру, как Ходорковский, навешивать те же или такие же обвинения. Потому что ведь в конечном итоге они же понимают, что все результаты будут испытаны международным правосудием и средствами массовой информации. И с нашей точки зрения нет ничего тайного, что нет ничего, что мы могли бы скрывать перед независимым судом или независимыми средствами массовой информации. Поэтому все-таки я думаю, что есть некая система самоограничений. Возможно, есть некая система самоограничений. При этом, при всем, я не исключаю, что Путин так много раз повторил, что Ходорковский жесткого руки правительства, в конечном итоге даст жесткую команду его в этом обвинить. И тогда мы получим еще одно, так сказать, левое заказное дело без всяких доказательств, с нелепым обвинением и, возможно, даже с нелепым приговором.
То есть вы считаете, что это не последний приговор, короче говоря?
Это может быть не последний приговор, тем более, что действительно, так сказать, основное дело по ЮКОСу, из которого выделены все остальные дела, в том числе и мое, оно продолжает как бы расследоваться в Следственном комитете при прокуратуре. Поэтому они могут открыть любое дело в любом направлении, в любой момент. Это вопрос минут.
Вот это самый интересный момент, согласитесь, что и вопрос, и момент связаны с тем, насколько сейчас будет серьезная реакция на нынешний приговор, а то, с чего мы начали наш разговор, да, что если действительно будут предприняты некие серьезные политические шаги, которые заставят российское руководство усомниться в целесообразности продолжения этой линии, это одна ситуация. Если этих политических шагов не будет предпринято, значит, по большому счету, у тех, кто занимается делом Ходорковского и Лебедева, у них развязаны руки.
Ну, к сожалению, я ничего не могу сказать, кроме того, что вы правы. Я думаю, что Путин всем развязал руки в отношении, всем, всей властной машине в отношении ЮКОСа и Ходорковского по огромное количество нарушений закона везде, в том числе и не только в уголовных делах, но и в самом банкротстве ЮКОСа. Поэтому единственный способ прекратить эту вакханалию – это серьезное давление со стороны Запада, которого хотелось бы получить. И мы еще раз поэтому возвращаемся к смыслу моих писем, которые я публикую в Америке, в Израиле, в других местах. Я хочу привлечь внимание к этому делу, я хочу обратить серьезное внимание западной общественности на это дело и все-таки постараться повлиять на ситуацию в России.
Послушаем следующий звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьте.
Алла Павловна меня звать, я москвичка-пенсионерка. Вот я слышала выступление одного там единоросса по «Эху Москвы», и он заявил, что суду угрожали, и это есть в материалах суда. Это что, проклятие матери Ходорковского? Так я к нему присоединяюсь, может быть. Вы не в курсе дела?
Да, пожалуйста, Игорь Борисович.
Я в данном случае, как потребитель средств массовых информаций, увидел только в комментариях, по-моему, пресс-секретаря Мосгорсуда о том, что, оказывается, судье Данилкину на протяжении процесса угрожали блогеры и в том числе грозились его убить. Я в это абсолютно не верю, потому что если бы хоть что-то такое происходило, я думаю, что это было бы обнародовано и обыграно средствами массовой информации, принадлежащим Кремлю, еще во время процесса, и вот эти ссылки без фактов говорят о том, что это неуклюжая оборона. На самом деле они пытаются применить к защитникам Ходорковского тот метод, который они используют сами в давлении на людей, на свидетелей, на суд, когда как бы это не секрет, это все делается сотрудниками в погонах, и каждый раз, не первый раз уже, приговор абсолютно не соответствует тому, что происходило на суде. И совершенно очевидно, что происходят угрозы и происходит обработка судьи. Да? Но поскольку к этому тоже нет никаких доказательств, то пока об этом говорить совершенно бессмысленно. Я думаю, в любом случае, отвечая на ваш вопрос, что наступят времена, когда все, что происходило, будет объективно расследовано и объективно предано суду. И тогда мы узнаем, кто на кого давил, кто писал приговор по делу Ходорковского в первый раз, кто писал приговор по делу Ходорковского второй раз, какая роль судьи Московского горсуда, председательницы Ольги Егоровой, почему она все время вмешивается во все процессы, какая ее связь с Игорем Ивановичем Сеченым. Это мы когда-нибудь узнаем. В результате изменится политическая ситуация, свидетели не будут всю жизнь молчать, и все это выйдет наружу, можете мне поверить.
Для этого необходимо, чтобы это произошло, извините, при нашей с вами жизни, а не так, как это происходит с архивами там НКВД, которые мы читаем постфактум уже без свидетелей тех событий, которые были, без живых жертв и без живых палачей, если угодно.
Вот вы знаете, Виталий, не могу не согласиться. Остается, что называется, только молиться, потому что, да, возможно, ситуация, при которой то, что сложилось в России, продлится еще десятилетиями, и тогда только наши потомки узнают, что было на самом деле, но их это, конечно, не будет так же волновать, как нас, современников.
Давайте мы возьмем еще последний. Нет, не возьмем уже. Тогда будем понемногу приближаться к окончанию нашего разговора. Я хотел вот спросить относительно вашей публичной деятельности. Да, вот вы опубликовали это. Письмо, вы даете интервью. Вот вы собираетесь также активно продолжать такую вот публичную деятельность, выступать с такими заявлениями, то есть вот быть в центре внимания средств массовой информации, допустим, в Соединенных Штатах, в Израиле, по возможности, там, в России, да? Или это некий просто момент вашей деятельности, связанный с нынешним процессом? И потом мы опять-таки будем о вас исключительно опосредованно слышать, как это обычно бывает, традиционно, в связи с вашим именем.
Виталий, я как сказал с самого начала, конечно, нынешняя моя активность является отчасти следствием эмоционально негативного восприятия того, что произошло на суде и того приговора, который получили Ходорковский и Лебедев. Но, с другой стороны, этот приговор показал мне, что надеяться на то, что что-то изменится в России в ближайшее время невозможно. И те надежды, которые были и у меня, и у очень многих людей, поверьте, огромного количества людей, которые связаны или зависят от дела ЮКОСа, они как минимум на ближайшие 7 лет развеяны. Поэтому я думаю, что у меня нет выбора. Я постараюсь быть оптимально активным для того, чтобы эта тема уже не сошла и со средств массовой информации, и с повестки дня взаимоотношений с Россией и ее западных, так скажем, коллег и партнеров. А вы То есть я постараюсь быть гораздо более активным, чем ранее.
А вы сами ведете свой блог в живом журнале? И вот то, что вы пишете, да, это ваши мысли, а не пресс-служба, не помощники. Ведь этот блог тоже у вас изменился. Знаете, я помню, когда-то там фотографии печатали красивых мест в Израиле. Все это, конечно, очень хорошо, но сейчас вы пишете политические тексты в нем.
Я не так давно печатал фотографии из Израиля тоже. Ну, просто, понимаете, когда процесс обостряется, когда приходит вот к такой фазе приговора, конечно, это вытесняет из моей головы все остальные вещи. Но я буду продолжать писать не только о деле ЮКОСа, но и об Израиле, и о русских израильтянах, и об Америке, и об путешествиях. Я все это буду продолжать писать. Я пока хочу остаться активным юзером ЖЖ.
Спасибо. Напомню, что нашим гостем сегодня был один из основателей и руководителей компании ЮКОС Леонид Невзин. Благодарю, Леонид Борисович, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сейчас итоговый выпуск программы «Время свободы» за 14 января. Андрей Шаградский предлагает нам следующие темы. Дело участников арт-группы «Война» слушается в суде. Защитники Химкинского леса проводят новую общественную кампанию. И депутаты Госдумы сформулировали условия гипотетического выхода России из договора по ограничению стратегических вооружений.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Реализуется ли в Казахстане одна из схем пожизненного президентства национального лидера? Об этом говорят российский политолог и журналист Аркадий Дубнов и казахстанский политик Амиржан Касанов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в субботу в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».